Сегодня у нас особое собрание, сегодня день Святой Вечери. И кто помнит, как надо участвовать в вечере? И вообще смысл вечери в чем? Испытывать самих себя. Да, испытывать самих себя. Испытывать-то в чем? Как я хожу перед Богом, да? И таким образом только пусть человек ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 2000 лет уже прошло, как Бог, ставший человеком, был распят на кресте. Для чего Христос умер? Можете мне сказать? Кто мне может сказать, для чего Христос умер? За наши грехи. Так, для спасения. Так, для оправдания какого? Ага, чтобы грехи оправдать. Ага, чтобы мы на суд не попали, да? Потому что если попадем на суд, то будут проблемы серьезные, потому что все согрешили. То есть Христос умер только для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И все. Если бы это так было, Христос умирает для того, чтобы мы имели жизнь вечную, то как только человек кается, куда бы он автоматически попадал бы? На небо. Но почему-то так не происходит, да? Многим так бы хотелось. Да, принял Господа в сердце и на небеса сразу. Да, от этой суеты, от этих проблем, от ненависти мира и прочее. Но почему-то Господь нас здесь оставляет. Да, Он оставил нас на земле. Людей, которые приняли Его в свое сердце, которые поверили, да, и покаялись, продолжают жить на земле. Так для чего умер Христос? Кроме того, чтобы мы имели жизнь вечную. Как? Чтобы мы исправились. А мы можем исправиться. Он оставил Слово Свое для нас. А? Чтобы мы жили здесь на земле и радовались этой жизни. И чтобы жили на земле чьей силой? Божьей силой. Христос умер не только для того, чтобы мы сразу попали на небеса, а Христос умер для того, чтобы мы жили здесь на земле и показывали людям Христа. И при этом жили бы. Как жили? Послание Иакова нам говорит, да, если кто говорит, что без греха, помните, 1 глава, 8 стих, да, наизусть вы знаете, да? Даже тот, кто со Христом, он перестает грешить? Нет, конечно. Старается, да, другое отношение к греху, но все равно продолжает грешить. Да, для этого-то Господь и вечерю дал нам, чтобы мы исследовали самих себя. Как Зинаида Ивановна прочитала, чтобы мы судили кого? Самих себя судили. Да? Но Господь умер для того, чтобы дать нам свою силу, чтобы мы жили на земле Его жизнью. Помните, на прошлый раз, когда я проповедовал, на второе послание Петра. Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Первую главу, 3 стих. Так, открыли, у кого Библия есть? Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. От божественной силы Его даровано нам что? Все абсолютно потребное для чего? Для жизни и благочестия. Как только мы принимаем Иисуса Христа, нам Бог что дает? Все необходимое для жизни и благочестия. Все необходимое, понимаете? И мы с вами говорили, вот 2 недели назад, о том, что вот это все необходимое, каким образом достается нам? Посмотрите. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через что? Через познание. Через познание Иисуса Христа. Познание, я объяснял, это личное отношение с Иисусом Христом. Личное отношение. И познание все больше и больше и больше мы познаем, и все ближе, ближе и ближе становимся. И тогда у нас, чем ближе мы с Иисусом Христом становимся, тем больше в нас проявляется что? Сила. Сила Божия, которая и есть единственное необходимое для нашей жизни и благочестия. Но это через личное отношение со Христом, которое теснее должны быть с каждым днем прожитым во Христе. И вот это слово «познание», оно еще означает, что к этому надо стремиться, 5 стих. То вы, прилагая к всему все старание, нужно стараться прилагать, познавая Христа, все старание к этому. То есть это конкретные какие-то действия, когда мы что-то делаем, чтобы познавать Иисуса Христа, иметь личное отношение к Ним. То есть это, наверное, можно так сказать, что главный смысл нашей жизни – с каждым днем быть все ближе и ближе со Христом, чтобы Его сила все больше и больше проявлялась через нас, давая нам все необходимое для жизни и благочестия. И сегодня мы продолжим вот эту тему о познании Иисуса Христа на примере апостола Павла. И посмотрим, как апостол Павел, познавая Иисуса Христа, подражает Ему. Это и будет темой проповеди. Так, кто записывает план-конспект, пишите. Апостол Павел, познавая Христа, подражает Ему. Почему именно на апостоле Павле я решил остановиться, как вы думаете? Ну, Павел, ну, во-первых, Павел, он не Бога-человек, да, а человек. Да, чем апостол Павел отличается от каждого сидящего здесь в зале? А? Чем? Нет, не этим. Он Христа лично видел, да? Он Христа видел лично. А интересно, почему Христос личному явился? А? Кому Христос из сидящих здесь лично являлся, как Павлу? Никому. Значит, у нас не все так безнадежно было, как у Павла. Да, у Павла абсолютно безнадежная ситуация была. Я вам сейчас прочитаю, почему Христос ему лично явился. Деяния 26 глава. Деяния 26 глава, с 9 стиха. «Правда, и я думал, говорит Павел о Гриппе. Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на это голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Когда я читаю эти строки, я, знаете, представляю кого? Радикальных мусульман. Радикальных мусульман. Если вы почитаете христианские новости, вот, вы увидите, что христиане – это самая гонимая религия. Не религия, а люди. 200 миллионов христиан в мире подвергаются гонениям. Ни в одной другой религии нет такого гонения. Если христиане живут рядом с мусульманами или в мусульманской стране, происходит гонение. И вот примерно происходит то же самое. Много очень свидетельств можно прочитать, когда мусульмане вот так с ножом в горло: отрекайся от Христа, или ты умрешь. Представляете? А это был Павел, не мусульман, а кто? Образцовый иудей, который в кого верил? В единого Бога верил. Да? И он устраивал гонения на христиан. Для сего, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Да, у Павла была безнадежная ситуация. Если бы Иисус не явился ему, он никогда бы не поверил в него. А наоборот, он продолжал бы гнать и гнать, и гнать и гнать. Но посмотрите, когда Иисус осиял Павла светом ярче солнечного, что сказал Павел? «Кто ты, Господи?» С этого момента началось познание Павлом Иисуса Христа. Кто такой Павел? Савл, да, от рождения Савл. Савл – тарсянин. Родился в Тарсе, столице Киликии. Киликия в то время славилась многими учебными заведениями. И люди, происходящие вот из Киликии, вот, они были в большинстве своем высокообразованными людьми. И Павел получил очень хорошее образование. У одного из самых авторитетных учителей религиозных того времени он учился, у Гамалиила. У Павла было блестящее будущее. Ему предстояло проделать блестящую и очень быструю карьеру. Многие люди, глядя на Павла, они завидовали, да? Они завидовали, было чему позавидовать. Да, потому что действительно редкий человек, как он о себе пишет в послании филиппийцам. Посмотрите. Третья глава послания филиппийцам с 5 стиха. «Обрезанный на восьмой день». В то время уже мало евреев было обрезанных именно на восьмой день. Он обрезанный на восьмой день. «Из рода Израилева, колена Вениаминова». Колено Вениаминова – колено интеллигенции еврейской того времени. Из колена Вениаминова, хотя оно было самым малочисленным коленом, но из этого колена происходил первый царь Израиля. И люди, вот во времена Павла, во времена Иисуса Христа, кто происходил из колена Вениаминова, пользовались уважением уже только потому, что они из колена Вениаминова. Еврей от евреев. В роду у Павла, в его генеалогическом дереве, не было никакой примеси нееврейской. На многие рода в прошлое можно было проследить, что только евреи. По учению фарисей, фарисейская секта, она очень строго соблюдала закон. Даже более того, она для себя закон еще более сделала строгим. По ревности гонитель Божий, по правде законной, по закону, посмотрите, по закону непорочный. То есть он исполнял все, что требуется по закону. Мы не можем исполнять этого. Павел исполнял. Было чем гордиться. Но для Павла явился Христос. И какое решение он принимает? Как Павел познает Христа? Давайте посмотрим филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Как же Павел познает Христа? Но что для меня было преимуществом или выгодой, или пользой, то ради Христа я почел тщетою, или вредом, или по-другому не имеющим смысла. Вот эти все преимущества, которые я перечислил. Но дальше Павел говорит, да и все, не только мои преимущества, да вообще все. Я почитаю тщетою или лишенным смысла ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Посмотрите, начальная цель познания, когда еще Павел не был христианином, не был спасенным, когда он только встретился с Иисусом Христом и услышал от Него, «Я Иисус, которого ты гонишь». И тут Павел понял, что ради того, чтобы познать Христа, нужно просто от всего отказаться. Все остальное в жизни лишено смысла, потому что главное вот стоит перед тобой. Тот, кого нужно познавать. И с этого момента начинается познание Павла, но для этого ему пришлось что сделать? Даже не пришлось, он с радостью это сделал. Потому что понял, кто такой Христос. Он отказался от всего, от всех своих преимуществ, от всех своих выгод, от того, чем он мог хвалиться, от своего положения в обществе, да, от своих знаний, от своего авторитета, от своих заслуг. Он от всего отказался. Он отказался от самой жизни своей. Даже жизнь, в которой нет познания Христа, эта жизнь лишена смысла. Об этом говорит Павел. И когда он принял для себя решение посвятить свою жизнь Христу, познавая Его, вот с этого момента и началась его настоящая жизнь. Этот момент у большинства людей наступает в жизни. Но очень часто люди, встречаясь со Христом, не принимают решение, какое принял решение Павел. Каким образом сейчас люди встречаются со Христом? Каким образом? Через слово, через проповедь. Когда кто-то из нас с вами начинает им говорить. Ну, точнее, даже не говорить. Когда мы говорим, часто мы говорим только свои слова, которые не имеют жизни. Да, когда мы открываем Библию, когда мы людям показываем, что написано в Слове, вот тогда наш собеседник, он встречается со Христом, потому что Бог через Слово, Духом Святым действует напрямую на его сердце. Человек встречается со Христом, и он начинает понимать, кто такой Христос. Он начинает понимать это. Я вам рассказывал, что мы в английском лагере, первый наш урок о новой жизни. У нас тема лагеря была «Английский для новой жизни». Так вот, первый урок у нас был по первой главе Евангелия от Иоанна. Первые 18 стихов. Помните? А? Мы прям сделали изучение. Со всем лагерем по командам сделали изучение и сделали список по слову. И из этих 18 стихов, все ребята и девчонки, они что узнали об Иисусе Христе? А? Что узнали они об Иисусе Христе из первых 18 стихов Евангелия от Иоанна? Да? Что ты узнала? Так, тише, 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 тише. Ага, прежде чего? Всего чего? Прежде материального мира, да? Итак, еще что узнала? А откуда все появилось? Все-то откуда появилось? От Иисуса. Иисус сотворил, да? Ну, а еще что узнала? Иисус – это свет, ага. А там, где нет Иисуса, что? Там тьма. Откуда ты все узнала это? А? С кем ты изучала? С Ланой изучала, да? Вот она это узнала, и ребята в лагере тоже узнали. Они узнали, кто такой Иисус. И теперь они встали перед выбором. Перед каким? Продолжать дальше познавать Христа или не продолжать. А чтобы продолжать познавать Христа, нужно сначала что-то сделать. А что? Если Христос – это все, если Христос – это и цель бытия, и источник бытия, да? Им все и для Него все сотворено. В том числе и каждый из нас им сотворен. И для кого? Для Него, для Себя Он нас сотворил. Да, для славы Своей сотворил. Стоит ли, заслуживает ли Христос, чтобы мы отдали свою жизнь Ему? Заслуживает, конечно. И вот Павел принял решение отказаться от всего, от своих преимуществ, от своих выгод, отказаться от своей жизни ради чего? Ради познания Иисуса Христа, чтобы, посмотрите 8 стих, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Приобрести Христа и найтись в Нем. Немножко по-другому. Чтобы приобрести Христа и быть внутри Него. Быть внутри Него, отождествиться со Христом. Когда Павел услышал эту весть о Христе, он понял, что нужно отказаться даже от самого себя, от своей жизни, чтобы жить для Иисуса Христа. Чтобы Христос был внутри меня, а я был внутри Христа. Вот начальная цель познания. Начальная цель познания. И Павел принял это решение. Но в дальнейшем, познав, кто такой Христос, Павел не останавливается на этом познании. Он пишет дальше, посмотрите, 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Павел познает силу, которая воскресила Христа. Вот эта сила в греческом языке, знакомое такое слово, динамис. Динамис, да, динамика. Вот, эта сила означает силу, способную к сопротивлению. То же самое слово употреблено в Деяниях 1.8, когда Иисус говорит, что когда сойдет Дух Святой, то вы примете силу и будете мне свидетелями, да? Вот эта сила, она позволяет преодолевать сопротивление. Потому что тьма, она всегда сопротивляется свету. И цель, дальнейшая уже цель познания Иисуса Христа заключалась для Павла в чем? Павел хочет познать силу, которая воскресила Иисуса Христа. Любым оружием надо уметь пользоваться. Да, Вячеслав Иванович? А? Скажите, чтобы сбить самолет, у которого очень много средств, чтобы преодолеть силы противовоздушной обороны. Очень много средств. Современнейшая техника. Да? Что нужно уметь, Вячеслав Иванович, так коротко, полминуты?
Превосходящие противника свои параметры.
Ага. Ну вот я за эти параметры сяду. У меня все получится? Ага. Должен кто-то научить. А долго учиться, Вячеслав Иванович? Постоянно. Да? Постоянно надо учиться. Но сначала нужно научиться элементарному. Да? Чтобы сев за огромный пульт, да, куча мониторов, куча тумблеров, кнопочек, да, какая-то точка тут высвечивается, да, какой-то сигнал, а ты сидишь и не знаешь, что тебе с этим делать. Проблема, друзья, проблема у верующих с этим. Проблема. В нас заключена колоссальная сила. Послание к Ефесянам. 1.19. Послание к Ефесянам 1.19. Посмотрите, в 17 стихе Павел просит, молится об Ефесянах. Молится об Ефесянах в 17 стихе, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Павел молится о верующих в Ефесской церкви, чтобы они познали, как безмерна сила Божия, заключенная где? Внутри нас. Если мы не знаем этой силы, мы не можем пользоваться этой силой. И вот Павел целью своей жизни ставит для себя познание Иисуса Христа, в том числе познавая силу, которая воскресила его. Павел очень хорошо познал эту силу. Особенно, знаете еще, чем Павел отличается от большинства из нас? Он не имел надежды на исцеление от болезни. Если мы с вами, да, если где-то что-то заболело, да, там глаза заслезились, загноились, да, глаукома, там, катаракта, еще что-то, что мы делаем? А? Паника сначала. А потом? Лечим, да, потом идем к врачу, для чего? Чтобы врач вылечил. Мы бы не обратились к врачу, если бы не имели никакой надежды на исцеление. Да, но мы идем к врачу и надеемся, что нас исцелят, вылечат, да, наше зрение. У Павла была болезнь глазная. Его глаза гноились. Это было так очень неприятно, даже вот, когда с ним люди общались. Постоянно вот глаза воспаленные и гной. И Павел не имел ни малейшей надежды на исцеление. Кто знает почему? Он три раза в поликлинику, да, записывался к врачу, к окулисту. Да. Трижды он просил у Бога: «Господи, исцели!» А Бог сказал: «Довольно, Павел, ну как ты уже? Сколько можно тебе повторять?» Да? Третий раз говорю, последний раз, Павел, больше не проси. «Довольно с тебя, благодати моей, ибо сила моя совершается через твою немощь». Павел познал силу Божию. Он был слабым человеком, физически слабым, здоровьем слабым. Но он познал силу Божию, и он был самым сильным из апостолов. Он был самым сильным из апостолов. Хотя слово «Павел», знаете, что означает? Наименьший. Так он о себе говорит: «Я наименьший среди апостолов». Но познав силу Божию, познавая эту силу постоянно, до конца жизни, он говорит, 12 стих 3 главы Филиппийцам: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, да, цели познания или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Цель жизни у Павла была познавать Христа, познавать силу, которую Христос действует через него. Для чего еще Павел познавал Иисуса Христа? Во второй главе послания Филиппийцам мы находим ответ на это. Вторая глава Филиппийцам, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Или по-другому слово «чувствование». Вообще в греческом языке там мысли стоят. Павел говорит филиппийцам: «Вас должны быть, или у вас должен быть тот же образ мыслей, который и у Иисуса Христа». Вы должны научиться думать, как думает Христос. То есть цель познания, как написано в интересной очень книге, которая называется «Хижина», многие из вас читали уже. Цель познания, Иисус сказал главному герою этой книги, Маку Маккензи: ты должен научиться смотреть нашими глазами, слышать нашими ушами и думать нашим умом. Нашим – это Троица. То есть вот цель познания. Чтобы мы смотрели, слушали, анализировали все происходящее вокруг нас не своими чувствами, а Божьими. Божьими глазами, Божьими ушами, умом Иисуса Христа. Вот цель познания Иисуса Христа, чтобы мы, познавая, имели тот образ мысли, который имеет Иисус Христос. А какой же у Иисуса Христа образ мыслей? Вторая глава, ниже читаем. 6, 7, 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Или по-другому немножко. Он, Иисус Христос, имея сущность Бога, по природе был Богом, но не держался за свое положение. Что Иисус сделал? Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И здесь очень важные мысли Иисуса Христа Павел передает нам. Одно из самых важных, смотрите, с чего он начал. Иисус Христос – это Бог. Бог-творец. Бог, через которого произошла вселенная. Да? Бог, который сотворил человека. Все от Него, все им и все для Него. Да? Все им существует даже сейчас. И вот этот Бог оставляет принадлежащий Ему на полных правах, потому что Он Бог, оставляет свой престол на небесах, отказывается от своих прав и что делает? Становится бесправным. Он отказался от прав, принадлежащих ему. Он уничижил, вот это слово уничижить, это значит отказаться от своих прав. Добровольно причем. И после этого он смиряет себя в послушании кому? Отцу. А скажите, что разве Отец, Бог Отец, Он по своему положению выше Бога Сына? Что в Троице разве есть иерархия? Там есть кто-то главный? Или они все равны? Они все равны. Они все равны. Но Иисус добровольно начинает что делать? Будучи равен по своему положению, по своим правам Богу Отцу, он начинает быть послушным, он слушается его. Причем слушается до какой степени? До смерти, до позорной смерти на Голгофском кресте. Посмотрите, насколько он отказался от своих прав. Вот образ мысли Иисуса Христа. У нас есть с вами права? Да, еще сколько, да? У нас больше прав обычно, чем чего? Чем обязанности, да? Мы больше качаем, извините за выражение такое, качаем свои права, да? Чем исполняем свои обязанности. Так вот, познавая Христа, мы должны понять очень важную мысль, что мы должны отказаться от своих прав. Пока мы будем думать, что у нас есть право на что-либо, мы совершенно точно будем выходить из себя всякий раз, когда нас кто-то перебивает, когда мы говорим. Даже если это Бог нас перебивает чем-то, мы все равно будем выходить из себя. Потому что будем думать, что у меня есть право. Знаете, право, оно такая скользкая вещь. Мое право очень часто идет вразрез с чем? С правом другого. С правом другого. Понимаете? Мои права часто ущемляют, мои права, которые я сам для себя определяю, часто ущемляют права другого. Иисус Христос отказался от всего, от всех своих прав, чтобы позволить нам жить настолько свободно, чтобы позабыть о своих правах. Когда мы думаем о своих правах, мы теряем свободу. Когда мы отказываемся от своих прав, вот тогда действительно свобода наступает. Тогда наступает свобода. Давайте посмотрим на результат познания. Каков же результат познания Иисуса Христа Павлом? Много раз Павел говорит очень странную вещь с нашей точки зрения. Как вообще он может так говорить, друзья? Филиппийцам 3:17. Подражайте, братья, кому? Мне. Подражайте, братья, мне. 1 Коринфянам 4:16. 1 Коринфянам 4:16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11:1. Будьте подражателями мне, как я Христу. Кто вообще такой Павел? Не знаете, что он может так говорить? Как мы можем подражать человеку? Наверное, самый великий гордец, да? Или нет? Почему он может так говорить? Потому что он, познавая Христа, имея цель жизни своей, познавать Христа каждый день все больше и больше, каждый день все теснее и теснее иметь личное отношение со Христом, он научился что делать? Он научился подражать Христу. Павел научился подражать Христу. Павел научился думать, как кто думает? Христос. Павел научился относиться к обстоятельствам так, как относился Христос. Павел научился не бояться смерти. Павел многому научился. Да? И Павел, который так говорит, в Галатам 2:20 написал, потому что не я уже живу, а живет Христос во мне. Живет Христос во мне. Да? Бог действует через Павла своей силой. Бог дает Павлу свои мысли, и Павел думает Божьими мыслями. Павел отказался от своих прав. Были у него права? Конечно, были. Право на жизнь. Да, Бог дал ему жизнь. Но сколько раз он шел в те места, где это право ничего не стоило. Он отказывался от своего права на жизнь. Потому что доверял Богу. И неоднократно его убивали фактически уже. А Бог давал ему силу, он вставал, отряхивался и шел дальше проповедовать слово. Павел также отказывается от своих прав. Посмотрите, в первом послании Фессалоникийцам он пишет. Первое послание Фессалоникийцам 2:7. С 6 стиха начну. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Павел – апостол. Да? У Павла большая слава. Имя Павла известно практически по всей территории Римской империи. Да? Благодаря Павлу сотни тысяч людей уверовали в Иисуса Христа. Образовалось десятки церквей благодаря служению Павла. И Павел идет в Фессалонике. Мог бы он как прийти? Важно очень, да? Заказав себе лимузин, да, карету, да, едет апостол Иисуса Христа, которого лично видел Христос, у которого, посмотрите, сколько заслуг уже перед Христом. Павел говорит, мы могли явиться к вам, но мы отказались от чего? От своих прав. Павел имеет мысли Христа, он отказывается от своих прав. И нигде не стучит себя в грудь, я апостол Иисуса Христа. Он всегда в кротости и смирении. 1 Коринфянам 9:27. Еще очень важный момент. Смирение. Смирение потрясающее. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел выполняет потрясающее служение. Потрясающее. Я уже сказал, да, десятки церквей, тысячи людей спасены благодаря проповеди Павла. Но Павел, посмотрите, что делает. Он усмиряет и порабощает свое тело. Усмиряет и порабощает. Он терпит неудобства. Часто он голодает. Ему часто негде переночевать. Он усмиряет и порабощает себя. Он не ропщет при этом. Он не ропщет, он идет и делает свое дело. Какую роль для нас в жизни, вот в нашей, играют различные бытовые удобства? Особенно к москвичам, да, это относится. Удобства. Как любим мы себя окружать разными удобствами? Можем ли мы отказаться от них, даже если имеем на них право? Даже если мы заработали на них честно своим трудом? Можем ли мы от них отказаться? Сильную роль они играют? Важную роль играют они в моей жизни или нет? Могу ли я усмирить и поработить себя, отказавшись от этих удобств ради чего-то? Как поступали верующие в первой церкви? Раздавали ради чего? Ради других. Они интересовались благосостоянием других людей в церкви своей. И у них в церкви не было нуждающихся. Мы окружаем себя удобствами, когда многие в нашей церкви, да, или в церквах терпят разные нужды и проблемы. Посмотрите, мысли Христа куда ведут. Мы имеем право тратить деньги, да, которые зарабатываем, так, как мы хотим. Имеем право? Но готовы ли мы от этого права отказаться? А? Самое трудное, наверное, да? А как вот это право жить лучше других соотносится с Филиппийцами 2:4? Как мое право жить лучше других, потому что я больше других зарабатываю, соотносится с Филиппийцами 2:4? Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. То есть, в первую очередь, я о ком должен позаботиться? Приоритет. О других. Да? О других. Вот она моя обязанность. А потом, если остались деньги какие-то, да, ты имеешь право. Хотя, кто сказал, что мы на что-то имеем право? А? Если Христос отказался от всех своих прав. Посмотрите, что Павел пишет о себе. Филиппийцам 4:12. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». И изобилие Павла не портит. Да? И лишение, голод, отсутствие денег Павла не приводит в ропот. Он научился быть довольным всем. Он умеет пользоваться силой Божией. Бог дает ему эту силу, да, уметь жить и в скудости, и в изобилии. Еще неизвестно, что опаснее для человека. Как вы думаете, что опаснее, жить в скудости или жить в изобилии? В изобилии, да? Про Соломона был урок на сессии. Опасно. Изобилие часто является Божьим наказанием. Да, проще иметь отношения с Богом такие тесные, личные, когда тебе плохо. Да, но когда у тебя все есть, да, и даже больше этого, вот тут-то начинаются и проблемы, потому что Бог перестает быть особо-то и нужен. Да? В Боге перестаем нуждаться. Для Павла этого это не грозило. Он научился. познавая Иисуса Христа, он научился этому. Жить в скудости и жить в изобилии. И давайте в заключение посмотрим. Посмотрим результат познания Павла и его подражания Христу. Что мы можем для себя взять в этом? Филиппийцам 4:13. Вот главный результат познания Христа. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Часто ли мы произносим слово «не могу»? Да. Часто. Да, часто произносим слово «не могу». Как вы думаете, почему «не могу»? Потому что познание Иисуса Христа – это не главная цель нашей жизни. Поэтому «не могу». Нет, не могу у силы Божьей. Нет, не могу у Бога. Потому что наш Бог, какой Бог? Всемогущий. Да? А его сила, сила всемогущего Бога, где заключена? А? Внутри нас. Да? Если Бог всемогущий, то я все могу, если укрепляюсь Иисусом Христом. А укрепляться Иисусом Христом я могу когда только, когда познаю, когда имею личные тесные отношения, когда ежедневно возрастаю в этих отношениях со Христом. Только тогда Господь меня может укреплять своей силой, и тогда я все смогу. А когда я говорю «не могу», это значит, по сути, я говорю «я не хочу». Я не хочу тратить время на личные отношения со Христом. У меня своих дел. Во. Да? Да, мне тут не до изучения Библии, мне тут не до молитвы, да, мне тут не до размышления, когда голова другим забита. Я не хочу познавать Христа, я не хочу тратить на это много времени. Вот что это значит, если я где-то говорю «не могу». Филиппийцам 4:19. Посмотрите, потрясающий вывод Павел делает как результат познания Христа. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Главная потребность человека спасенного какая? Главная потребность. Какая? О чем мы обычно просим у Бога? А? Господь, дай мне, что дай? Работу. Дай мне, что еще? А? Зарплату, Наталья Ивановна. В пенсию, наверное, Наталья Ивановна. Чтобы вовремя принесли. Да. Дай здоровье, дай то, дай это, дай пятое, дай десятое. Да. Дай хлеб насущный, да, дай, чтобы я там до пенсии или до получки денег хватило, дай, дай еще что-то. Да. А Господь говорит: на тебе Христа. Не-не, Господь, слушай, подожди. Ты, наверное, плохо слышал мою молитву. Я ж тебя о другом просил. Я ж тебя вот об этом и вот об этом просил. А Господь мне опять: на тебе Христа. Не, ну Бог. Ну я думал, я только глухой на одно ухо, да? Оказывается, у тебя проблемы со слухом. Я ж тебя совсем о другом просил. А Бог говорит: на тебе Христа. Да. Все остальные проблемы, все остальные нужды от того, что тебе не хватает элементарно кого? Христа не хватает. Тебе в жизни не хватает Христа, поэтому у тебя в жизни столько проблем и нужд. Если бы в тебе был Христос, если бы Христос занимал всего тебя, ты бы к этим проблемам и к нуждам, о которых ты меня просишь, ты бы совсем по-другому относился. Это бы не были... твои, это бы не были бы проблемами, да, это не были бы какие-то нужды нерешаемые. Все смотрелось бы, виделось по-другому. Главная нужда верующего. Какая? Иисус Христос. Нам больше всего в жизни не хватает Иисуса Христа. Вот для чего познавать Христа, вот для чего иметь, постоянно возрастать вот в личных отношениях с Ним. Чтобы Христос полностью заполнял внутренность нашу. И вот о чем Павел молится, его молитва о Ефесянах. Уже неоднократно я говорил. Ефесянам 3:16. Да даст вам Бог по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вот главная нужда, чтобы Иисус Христос, Бог Отец, Духом Своим тверд был внутри нас, внутри моего человека. Вот о чем мы должны сегодня, готовясь принимать участие в вечере, размышлять. Тверд ли Иисус Христос внутри меня? Занимает ли Он всю мою внутренность? Или только часть? Все ли я могу в укрепляющем меня Господе? Или много я не могу? И поэтому у меня так много проблем. Вот о чем мы должны размышлять сегодня, потому что Христос умер за нас, чтобы мы какую жизнь имели на земле? С избытком. Да? А где он избыток-то? Где он избыток? Да? Знаете, чем человек спасенный отличается от человека, который не знает Бога, не знает Иисуса Христа? Глазами. Глазами. Да? Выражением лица. Потому что человек спасенный, когда он где-то бывает, да, едет даже на автобусе, там троллейбусе, кто-то там толкается, что-то происходит, да? А у него в глазах радость и мир. Да, его лицо сияет. Часто ли наши лица сияют? Часто ли наши лица показывают, что мы имеем вот эту радость совершенную? Или нам не хватает Иисуса Христа? Потому что нам не хватает времени в течение каждого дня познавать Христа, изучать Библию, размышлять над Словом Божьим, применять усилия, чтобы исполнять то, что написано в своей жизни, с Божьей помощью. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте, вот помня о Павле, помня о нем как об обычном человеке, таком же, как и мы, ничем не отличающимся от нас, но который находился в более сложных условиях, чем мы, будем стремиться в своей жизни каждый день познавать Христа. Все больше и больше, чтобы быть нам все ближе и ближе со Христом, чтобы Его сила, которая воскресила Христа из мертвых, она действовала через нас. И чтобы люди, глядя на нас, они бы видели не нас, а видели бы Христа. И чтобы каждый день, друзья, это абсолютно реально, каждый день, чтобы мы говорили: о, Господи, сегодня не я уже жил, а жил Христос во мне. Пусть Господь благословит каждого из нас и в жизни, и в сегодняшнем дне, когда мы будем принимать участие в вечере. И я хочу напомнить вам, что в нашей церкви могут принимать участие в вечере Господней члены Церкви Христовой, члены какой-либо поместной церкви, принявшие водное крещение по вере в сознательном возрасте, и не стоящие на замечании или на отлучении в какой-либо церкви. Вот, и, конечно же, моя рекомендация, которую всегда слышите, если вы действительно, готовясь к сегодняшней вечере, исследовали свое сердце, исследовали, чтобы выявить, что в нем еще не отдано Христу, чтобы оценить свое хождение перед Христом. Не только видимые грехи какие-то: Господи, за это прости, за то прости. Видимый грех – это только следствие того, что он у меня внутри. Если исследовали действительно не только видимые грехи, а состояние сердца своего, то вот этим людям я рекомендую принимать участие в вечере. Даже если вы там слишком много отыскали неугодного, но вы отыскали это, потому что хотите изменить, принимайте смело. Если вы не исследовали, засуетились, не хватило времени, да, вот пришли сегодня в собрание, ну, потому что сегодня воскресенье, да, и надо вот как все принять участие в вечере, вот, то лучше воздержаться, чтобы не пить в осуждение себе, не подписывать своей рукой себе приговор. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, и давайте мы сейчас помолимся. Помолимся вот о познании, о нашем познании Христа, о своих личных отношениях с Ним. Пожалуйста, кто хочет. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты умер за грехи наши и дал нам свою силу, чтобы мы имели жизнь с избытком здесь на земле, чтобы мы радовались, и эта радость не зависела бы от обстоятельств, в которые Ты нас ставишь. Благодарим Тебя за это и просим Тебя, Господь, помоги нам, помоги каждый день познавать Тебя, Господи, помоги самым главным приоритетом, самой главной целью жизни своей ставить личные отношения с Тобой, Господь, потому что все остальное – это только следствие наших отношений с Тобой, Господи. Все наши дела, все поступки, даже грехи и прочее, все это только результат наших отношений с Тобой, Господь. Насколько мы даем Тебе жить через нас. Благослови, Господи, благослови, чтобы каждый день мы познавали и познавали Тебя, чтобы мы имели Твои мысли, Господи, чтобы мы учились пользоваться Твоей силою, Господь, особенно в борьбе с самими собой, со своей плотью, со своими желаниями, с грехами, чтобы мы могли Твоей силой любому греху сказать «нет». Благослови нас в этом и благослови нас принять участие в вечере Твоей, чтобы мы еще раз вспомнили, какой дорогой ценой мы Тебе достались, и чтобы еще раз мы подтвердили, что да, Господи, мы участники завета с Тобой, что мы уже живем не для себя, а живем для Тебя, Господь. И что мы члены Твоей церкви, которые предназначены как апостол Павел это предназначил, так и каждого из нас предназначил служить друг другу духовными дарами, Господь. Благослови, чтобы мы размышляли об этом и во славу Твою приняли бы участие в этой заповеди. Аминь. Давайте мы сейчас... Юра, иди сюда. Мы сейчас помолимся над хлебом, потом над вином и будем принимать участие в вечере. Господь, мы благодарим Тебя за тело Твое, которое Ты отдал за нас, Господи. Мы благодарим, что Ты наказание наше взял на Себя, что не нас приговорили к смерти, а Ты был приговорен, потому что Ты единственный безгрешный умер за наши грехи. Благодарим Тебя за это и просим, Господь, прости нас, прости, что мы еще грешим. И благослови вот этот хлеб, который для нас является образом тела Твоего, которое Ты отдал за нас, а также образом тела Твоего, Церкви Твоей, Господи, которую Ты образовал на земле. Благослови, чтобы мы размышляли о том, что мы часть Твоего тела. Вот как тело одно, так вот многие кусочки – это только часть единого тела, Господи. Благослови, чтобы мы думали об этом, какое мы место занимаем в Церкви Твоей, какое служение несем, и благослови, чтобы мы достойно приняли участие в этой вечере. Аминь.
Отче, благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас. Ты послал Сына Своего Единородного, нашего Господа и Спасителя в этот мир, чтобы Его кровью мы были очищены. И сейчас просим Тебя, Господь, благослови это вино, символ Твоей крови. Благослови вкушать это вино, вспоминая, что мы куплены дорогою ценою. Ты, Господь, умер за нас. И мы славим Тебя и благодарим. Хвала Тебе да будет наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с участием в вечере Господней. Пусть Господь благословит вас, можете пожать друг другу руки, обняться, поздравить друг друга. И сейчас будем славить Господа и петь общим пением гимн. И во время пения совершим наше материальное служение. Дорогие друзья, собрание наше к концу подошло. Еще два момента, которые забыл я. Первая молитвенная группа на следующей неделе. Присядьте. Молитвенная группа, кто у нас молился на этой неделе? Кто молился? Младшая молитвенная группа, Наташа Паскаль. А, я думаю, младшая. Это кто? Встаньте, кто молился? Ира, Наташа. Кто? Настя еще. Здорово. Так, кто будет продолжать молитву на следующей неделе? Так, лес рук. Матвейская группа, хорошо. Хорошо, так, у кого из вас? У кого из вас? А? Так, девочки прячутся. Листик. Ага. Наташа и Таня. Так, Марина, слышишь, у Наташи с Таней возьмешь, чтобы группе передать. И среда. Среда, братское общение, братское молитвенное общение. В 19 часов здесь, в церкви, возобновляется, как мы договорились. До сентября мы каникулы сделали, полтора месяца, и сейчас возобновляется. Братья, в среду в 19 часов вечера. Вот, и тогда давайте встанем. Так, подожди, Кость, подожди, об этом подожди пока. Давайте помолимся. Да, я видел, сейчас за это помолимся. Просьба есть молитвенная, сейчас об этом помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя.